В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Ход отставкой». Как президент Мергвелашвили может спутать карты грузинской мечте? Какой ты как Тидеев? Чем еще удивят выборы в Южной Осетии? С корабля на елку. Как праздновали, празднуют и будут праздновать Новый год в Абхазии. Это, а также позиция Геннодия, чем запомнился год в грузинском искусстве и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении КНДР. Сирийские повстанцы заморозили подготовку к переговорам. В Стамбуле молятся за погибших в результате теракта. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от санкций против Северной Кореи, принимая во внимание угрозу, которая представляет собой ее ядерная программа. 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, и скоро состоятся ее первые испытания. Трамп, в свою очередь, написал в Твиттере, что этого не будет. МИД Южной Кореи отметил, что впервые с момента избрания на пост президента США 8 ноября 2016 года Трамп упомянул о ядерной программе КНДР. В ноябре 2016 года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на ее очередное ядерное испытание. Санкции против КНДР вводились уже 5 раз с 2006 года, когда безрезультатно завершились трехлетние шестисторонние переговоры о сворачивании ядерной программы Пхеньяна в обмен на продовольственную и энергетическую гуманитарную помощь. Сирийские повстанцы приостановили подготовку к переговорам с правительством, сославшись на постоянные нарушения перемирия со стороны Дамаска. В понедельник 12 оппозиционных группировок во главе Сирийской свободной армии выступили совместным заявлением о замораживании всех контактов, связанных с подготовкой к мирным переговорам, запланированным на конец января в Астане при посредничестве России и Турции. Авторы документа утверждают, что повстанческие силы выполняют условия режима прекращения огня, действующего с 30 декабря, а правительственная армия продолжает вооруженные нападения и авианалеты в районах Вади-Барада и Восточная Гута в окрестностях Дамаска. Именно из этих районов, удерживаемых повстанцами, поступает основной объем питьевой воды для 4 миллионов жителей сирийской столицы и пригородов. По данным сирийских правозащитников, в понедельник армия Башара Асада при поддержке отрядов проиранской группировки «Хезболлах» потеснила повстанцев около города Айн-Аль-Фиджех, где находятся главные запасы воды. Турецкие военные, поддерживающие сирийскую оппозицию, сообщили сегодня о наземных столкновениях с джихадистами и бомбардировках их позиций при участии российской авиации под городом Аль-Баб, который контролирует террористическая группировка «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Стамбуле люди собрались на молитву около входа в клуб «Рейна», где в новогоднюю ночь жертвами теракта стали 39 человек и еще 65 были ранены. Продолжаются поиски нападавшего. Турецкая полиция считает, что он имеет профессиональные навыки ведения боя в городских условиях и мог воевать в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство». Есть предположение, что он является гражданином Киргизии по имени Яхья Машрапов, которое пока официально не подтверждено. Как передает Интерфакс со ссылкой на Киргизский государственный комитет национальной безопасности, Машрапов уже вернулся в Киргизию, где его допросили и отпустили, но проверка продолжается. Задержаны уже 14 подозреваемых. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил, что на днях уже в третий раз будет продлено действие чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота 15 июля прошлого года. После теракта в ночном клубе «Рейна» остаются закрытыми множество кафе и клубов в туристических районах Стамбула. На юго-востоке штата Алабама 4 человека погибли в результате нескольких торнадо, обрушившихся на юг США. Ураганный силы ветер, сопровождающийся ливнями с градом, с корнями врывало деревья, срывал крыши с домов, разрушал легкие постройки. В ряде случаев были отложены авиарейсы. Оборваны линии электропередач, в результате чего без света остались десятки тысяч жителей Луизианы и Миссисипи. Не существует никаких доказательств того, что российское хакерство повлияло на исход президентских выборов США. И было бы безответственно торопиться с выводами даже при наличии доклада разведки о взломах. Об этом заявил в понедельник представитель Дональда Трампа. По его словам, в докладах разведки речь идет о том, что Демократическая партия недостаточно защищала свои компьютеры, а не о том, что Россия повлияла на исход выборов. Когда Трамп займет Белый дом, Спайсер должен стать его пресс-секретарем. По его словам, избранный президент увидит отчет разведки в конце этой недели. В субботу Трамп предостерегал от того, чтобы возлагать вину на Россию за взлом электронных писем в США. Президент США Барак Обама выслал 35 российских дипломатов, подозреваемых в организации хакерских нападений, и ввел санкции в отношении двух российских разведывательных агентств на прошлой неделе по обвинению в участии Кремля в хакерстве. По оценкам представителя разведки США, вмешательство российских взломщиков помогло республиканцу Дональду Трампу победить демократа Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября. Ведущие законодатели от обеих партий выразили тревогу в отношении российского вмешательства, независимо от исхода голосования. Республиканец Джон Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным делам, запланировал в четверг провести слушание в отношении внешних киберугроз для США. Новый Конгресс, избранный 8 ноября, приступает к работе уже сегодня.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили может досрочно сложить себе полномочия. Такую возможность не исключает бывший председатель парламента Давид Усупашвили. Он предположил, что глава государства может так отреагировать на намерение правящей партии отменить всенародные выборы президента. Реакция политиков, экспертного сообщества и самого президента на подобные гипотезы в материале Владимира Унанянца.
Экс-спикер парламента Грузии привнес в грузинскую политику новогоднюю интригу. Давид Усупашвили в интервью изданию «Квирис Палитра» не исключил, что глава государства не даст грузинской мечте отменить прямые выборы президента в 2018 году. Для этого, считает Усупашвили, Георгию Маргвелашвили нужно досрочно подать в отставку.
Возможно, что президент в ситуации, когда до истечения президентского срока остается один год, обратится к грузинскому народу и скажет: «Мечта отнимает у вас право прямых выборов президента. Я бессилен противостоять этим изменениям. Однако я уйду в отставку досрочно, и до тех пор, пока изменения войдут в силу, я дам вам шанс еще раз избрать президента, и следующие 5 лет, до 2022 года, у вас будет избранный вами президент», —
заявил Усупашвили. Действительно, если Георгий Маргвелашвили уйдет в отставку, то, согласно действующей конституции, в течение 40 дней должны состояться новые выборы президента. То есть в этом случае грузинская мечта просто не успеет воспользоваться своим конституционным большинством для того, чтобы внести изменения в основной закон страны и не допустить избрания главы государства прямым всеобщим голосованием. Кроме того, в 2020 году состоятся парламентские выборы, и, возможно, новый состав высшего законодательного органа пересмотрит инициативу о назначении президента парламентом. По мнению Усупашвили, в любом случае этот ход сделает из Георгия Маргвелашвили или любого другого кандидата, который сумеет победить на досрочных выборах, серьезную политическую фигуру. Сам президент сценарий, озвученный бывшим председателем парламента, комментировать отказался.
Во-первых, насколько это вопрос обсуждения? И во-вторых, если вам интересно конкретно в связи с этим вопросом, у меня нет комментария. Хотите, чтобы президент комментировал чей-то комментарий? Вопрос задается неправильно. Я не буду комментировать чей-то комментарий. У меня нет комментария. Вопрос не для обсуждения. Я не хочу комментировать тему, которая не для комментариев.
В главной оппозиционной партии прогнозировать возможные действия Георгия Маргвелашвили партии отказались, а вот в правящей партии инициативу назвали откровенно деструктивной. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский считает, что такой сценарий на руку лишь тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране.
Это беспочвенный, несвоевременный, неконструктивный и откровенно вредоносный для страны сценарий, направленный на новое противостояние, а отнюдь не экспертный анализ. Это на руку лишь тем партиям и политическим силам, у которых нет шансов на выборах.
Неожиданным такое предположение от Давида Усупашвили оказалось и для давнего соратника бывшего спикера по республиканской партии Вахтанга Хмаладзе. В данный момент он является членом Конституционной комиссии, которая должна решить участь института президента. Сам Хмаладзе поддерживает идею упразднения прямых выборов президента, но предлагает изменить сроки вступления такой поправки в силу.
Исходя из того, что для парламентской республики более характерны и для нас более приемлемы, с моей точки зрения, непрямые выборы президента, пусть внесут соответствующие изменения в Конституцию, но при том укажут, что эти поправки вступают в силу после 2018 года.
В целом, в экспертном сообществе отмечают, что озвученный Давидом Усупашвили вариант развития событий возможен, но, по мнению конституционалиста Коте Чукурая, говорить об этом слишком рано.
Исходя из того, что внесение изменений в Конституцию займет гораздо больше времени, чем назначение и проведение выборов в случае досрочной отставки президента, то такой вариант развития событий теоретически возможен. Правда, мне кажется, что в нынешней политической ситуации он маловероятен. Более того, сейчас говорить об этом слишком рано. Для того, чтобы подготовить все необходимые конституционные изменения и провести консультации с парламентом, комиссии понадобится минимум 10 месяцев. Поэтому на данном этапе подобные заявления считаю неправильными.
Впрочем, наблюдатели не исключают, что истинной причиной подобного вброса со стороны бывшего спикера может быть желание Усупашвили самому побороться за пост главы государства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Начавшийся в Цхинвале политический год набирает темп вместе с политической интригой. На фоне разговоров о возможном участии в выборах экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокоя оживились сторонники его конкурента пятилетней давности Дзамбалата Тидеева. Тем, как это подстегивает сюжет, наблюдает Жанна Тарханова.
На фоне обостряющейся конкуренции продолжает выступать экс-президент Эдуард Кокойте, заявляющий о своем неизбежном участии в выборах. Все чаще стало упоминаться имя главного тренера по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева, который не был допущен в 2011 году на президентские выборы по личному распоряжению Эдуарда Кокойте. В Цхинвале уже задаются вопросом, если Кокойте получит каким-то удивительным образом регистрацию в качестве кандидата, то интересно, как отреагируют на это его давние оппоненты Дзамбула Тидеев и Алла Джуоева. Источник в окружении Дзамбулата Тидеева заявляет, что тот в выборах не намерен принимать участие и напрямую в политике не участвует, однако не скрывает своих симпатий к действующему президенту. Вмешательство в выборный процесс Эдуарда Кокойте, по мнению моего собеседника, всколыхнет лагерь сторонников Дзамбулата Тидеева и, цитата, «нарушений закона они не допустят, потому что и Дзамбулат Тидеев закон не нарушает».
Кокоев сам утопляемый. И никто не хочет, чтобы Кокоев кого-то поддерживал, потому что это утопаемая личность, понимаешь, как его поддерживать? Кого он поддержит?
Если, допустим, Кокоев зарегистрирует, то Тидеев будет как-то оспаривать такую регистрацию, или он поддержит Тибилова? Вот в чем вопрос.
Поддержит Тибилова, как Кокоева зарегистрирует, тогда что это нарушение Конституции, нарушение всех вот этих норм закона, как это? И то, что он сейчас говорит, мне вот этот ничего не стоит, я зарегистрирован. Это просто он суету наводит.
Пока Кокойте демонстративно прогуливался пешком по городу, Дзамбулат Тидеев принимал участие в официальном мероприятии. Вместе с Леонидом Тибиловым открывал во дворце спорта «Олимп» спортивный праздник. Конечно же, какой-то не противник Тибилову, но действия его точь-в-точь совпадают с тогдашней моделью поведения тогдашнего главного оппозиционера. Фотографии главного тренера российской сборной по вольной борьбе с третьим президентом республики уже облетели интернет. Подтянет Тидеев и именитых борцов в предвыборный штаб Тибилова. Как высоко накалит градус напряженности вмешательства Кукойте и Тидеева и их личное противостояние предвыборную ситуацию в Южной Осетии. Сторонник Эдуарда Кукойте Григорий Абаев считает неуместными, цитата, такие искусственно созданные темы.
Для чего ФЭН вводился изначально? Изначально вводил в 2001 году Людвигом Чибировым. И почему потом он как бы не был снят? Потому что тогда я, в принципе, я ничего против него не имею конкретно. Он там всю жизнь провел практически после школы, как он был спортсменом, потом тренером, он провел в России. То есть он ни дня не трудился в Южной Осетии. Поэтому вот такие, как фильтр от таких людей, которые там не жили, не работали толком, да? А он и был создан, это Санкт-Петербург, он и в России действует, кстати. Вот. А при чем тут какой-то? И потом эти последние 5 лет, прекрасно, он еще раз всем объявил, что это именно просьба Леонида была. Их была просьба, и какой-то, чтобы 5 лет не участвовал в общественно-политической жизни, а потом, дескать, будут президентские и делать, что хочешь.
Впрочем, юго-осетинский избиратель, возможно, будет лишен удовольствия понаблюдать за битвой титанов. И сценарий 2011 года для Цхинвала уже не актуален, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
Действительно, на этот раз Киев вне выборов, но если в выборах каким-то образом будет участвовать Эдуард Кукойте, либо самостоятельно, что маловероятно, либо через подставного кандидата, то, конечно, возможно участие Тидеева тоже. Поскольку, ну, отношения их известны, но, на мой взгляд, это все-таки крайне маловероятно, потому что есть широкий консенсус по поводу того, что участие какой-то в выборах нежелательно. Я думаю, что Тидеев тоже прекрасно об этом осведомлен, и, ну, с его стороны не будет каких-то шагов в направлении обострения.
По мнению экспертов, ключевой в недопущении эскалации напряженности будет роль ЦИК и политическая воля основных участников предвыборной схватки. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Голоса». Чего ждать от наступившего года? Анаит Гагарян вышел на улицу Сухуми, чтобы оценить оптимизм сограждан.
Чего вы ждете от 2017 года для себя и для Абхазии?
Всего самого хорошего жду. Денег всем желаю, здоровья, удачи, чтобы все только хорошее было в этом году, в 2017. Плохое пусть останется в 2016, хорошее пусть перейдет с 2016 на 2017 год. И всем удачи, радости, любви и все. Счастья главное и здоровья, я думаю, всем. Всех с Новым годом, 2017. Юрий.
Прежде всего благополучие, единство народа и всех благ в Новом году. Каждый, конечно же, желает всего самого доброго и светлого, как бы это банально ни звучало. Вот сегодня первый день вышла, вот гуляю по своему любимому городу, и день такой ясный, солнечный. Хочется больше позитива, ясности ума всем нам, и побольше солнечных дней и в природе, и в душе каждого из нас. Всех благ вам в новом году. Силе Джинджоли.
Для Абхазии я жду мир, чтобы было, чтобы оппозиция со властью договорились. Я думаю, что в будущем они вместе будут работать, экономику поднимать Абхазию.
А для себя чего?
Для себя я жду, здоровья жду. Детей будем расти мирно, дружно со всеми народами, кто проживает в Абхазии, чтобы мы жили вместе. Я Рафет Джиба.
Надеемся, будет наиболее удачным. Изобилие будет и на Северном Кавказе, у наших братьев, у других народов, вообще в России, с которой мы очень связаны, теплые отношения, руководство. Мы ценим народ вообще, и русские, и руководство. И нашему, конечно, народу Абхазии, всем. Значит, никаких катаклизмов, чтобы не было взаимопонимания, чтобы было мир и согласие. Курортный сезон в прошлом году был хороший. Надеюсь, в этом году будет еще лучше. Гурам Базба.
Процветание, чтобы денежек побольше было, чтобы здоровья побольше было, благополучия побольше. И удачи, чтобы все было хорошо. Экономика, чтобы поднялась наша, больше отдыхающих приехало. И это поднимет наше благосостояние. А также каждой семье будет достаток. Лариса.
Для Абхазии я хочу согласия между людьми, чтобы политические распри не переносились на межличностные отношения. А для себя лично я хотела бы исполнения загаданных желаний. Амрус?
Всего только самого лучшего ждем. Надеемся, все будет намного лучше, чем в прошлом году. К сожалению, прошлый год был не очень хороший для всех, для нас и для нашей Абхазии, но надеемся, что 17-й год будет очень хорошим, и всем здоровья будет много, и денег, и удачи всем, ко всем придет Тимур.
Все, что для Абхазии, это мое личное. Чтобы было красиво, дружно, мирно, прекрасно, чтобы гостей много у нас, чтобы бывало, чтобы были все здоровы, веселые, прекрасные. Меня зовут Рудольф, фамилия Киут.
Для Абхазии, чтобы дороги были хорошие, особенно возле рынка. А для себя здоровье и чтобы такая погода была всегда. Александра Емельяновна.
Для себя развитие и совершенствование в профессии, а для Абхазии процветание. Анна?
Для Абхазии большего развития, чтобы был больше порядок, ну и чтобы Новый год был лучше, чем старый. Константин.
Анна Едмигурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. На прошлой неделе в Абхазии отмечали 80-летие со дня смерти государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. На возложении цветов президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба объявил, что в бюджет 2017 года заложены средства на восстановление музея Лакоба в Сухуми. С подробностями наш корреспондент Дарья Пабба.
Нестор Лакоба был отравлен и умер в Тифлисе, в гостинице «Ориент» в 4 утра 28 декабря 1936 года в возрасте 43 лет. Через несколько дней, 31 декабря, его похоронили в Сухуми, в Ботаническом саду. В начале 1937 года его могилу перенесли на Михайловское кладбище, а потом и вовсе по приказу Лаврентия Берии выкопали останки и уничтожили их в известковой яме на окраине города. Именно в Ботаническом саду позже был установлен памятник Лакоба, и именно сюда на прошлой неделе люди принесли цветы, чтобы почтить его память. Нестор Лакоба родился в крестьянской семье, а впоследствии стал руководителем Советской Абхазии. В 29 лет он уже был главой правительства Абхазской АССР и на протяжении почти 15 лет руководил страной. Приближенный к руководству СССР и часто им критикуемый за свои действия, Нестор Лакоба за время нахождения у власти много сделал в Абхазии, особенно за первое десятилетие с момента установления советской власти в стране в 1921 году. При нем страшный процесс коллективизации в Абхазии происходил намного мягче, чем в других республиках Советского Союза, и не было массовых репрессий. При нем Абхазия была многонациональной страной, где русские, греки, армяне, евреи и эстонцы представляли свои общины в структурах власти. При нем сюда приезжали известные поэты, писатели и режиссеры, такие как Осип Мандельштам, Константин Паустовский, Николай Еврейнов. И здесь же спасались от голода люди, бежавшие из Поволжья, Крыма и Кубани, потому что в то время в Абхазии было относительно сытно и спокойно. О том, как Нестор Лакоба сблизился со Сталиным и почему затем попал в немилость, рассказал абхазский историк Станислав Лакоба.
Троцкий находился здесь в 24-м году, когда умер Ленин, и Нестор настолько его опекал, что тот 2,5 месяца пробыл в Сухуми, вовремя не приехал в Москву и потерял власть. И хотя Троцкий расположился к Нестору, но там было задание от Орджоникидзе, Дзержинского и, я думаю, Сталина о том, чтобы он как можно больше здесь задержался. Он это выполнил, и, пожалуй, с этого времени наступают очень тесные отношения его со Сталиным, и это продолжалось до марта августа 36 года. В декабре 35 года известна фотография: Сталин стоит с трубкой у карты мира и написано «Товарищу и другу Лакобе от и Сталина». 7 декабря 35 года. Но потом отношения резко изменились. Повлияло то, что он понимал, что хотят здесь провести грузинизацию в Абхазии, он мешал как человек авторитетный. Так что было там немало, конечно, сложностей. Вот в декабре 1936 года его уже не было в живых. И не было даже телеграммы от Сталина.
Почтить память Нестора Лакоба пришел и президент страны Рауль Хаджимба. Он рассказал о значении личности государственного деятеля для развития Абхазии и о том, что правительство собирается сделать для увековечения памяти о нем.
Я думаю, что личность Лакоба достаточно весома для маленького абхазского государства.
многое было сделано этим человеком для того, чтобы Абхазия состоялась. И память об этом человеке должна передаваться из поколения в поколение. Сегодня кабинет министров принимает соответствующее решение о создании государственного учреждения на базе дома-музея имени Лакова. Я надеюсь на то, что это будет как раз-таки тем главным вопросом, который нужно создать для того, чтобы память об этом человеке сохранилась для будущих поколений.
Дом-музей имени Нестора Лакоба, где он вместе со своей семьей жил с 1923 года, был создан в 1983 году. Учреждение проработало меньше 10 лет. Во время Отечественной войны народа Абхазии работа музея была прекращена и после войны не возобновилась. Поэтому новость, которой поделился президент, была долгожданной для жителей города. Сегодня уже известно, что средства на восстановление дома-музея Нестора Лакоба заложены в государственный бюджет на 2017 год. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
О чем пишут и что читают в праздничном новогоднем Тбилиси. С обзором пресса Серго Бригвадзе.
Что ждет Ларри в январе? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Этот месяц может стать весьма сложным для валютного рынка, предупреждает автор статьи Натья Ломидзе. Так было в прошлом году, когда Ларри подешевел на 10 пунктов. В этом году грузинская национальная валюта продолжит падение и в феврале, прогнозирует эксперт банковской сферы Иракли Бердзенадзе.
Несмотря на то, что в третьей декаде декабря лари начал активно укрепляться, это не значит, что так и будет впредь. Я думаю, в январе, особенно после 10 числа, лари вернется к отметке 2,75-2,8. То, что происходит сейчас, можно связать с новогодними праздниками. Всегда спрос на лари повышается в этот период. Однако главная проблема заключается в том, что в стране нет долларов, и пока мы не решим эту проблему, курс лари не стабилизируется. То есть, если не произойдет притока валюты, позитивных изменений ждать не стоит. Я думаю, ситуация начнет налаживаться только с началом туристического сезона.
Не согласен с прогнозами Ираклия Бердзенадзе финансист Михаил Токмазишвили. Он заявил газете «Резонанси», что не ожидает особых потрясений в ближайшие два месяца, поскольку инициатива по выдаче кредитов в лари валютному рынку дала позитивный сигнал, цитирует Токмазишвили «Резонанси». Что вы считаете главной проблемой во внутренней политике Грузии? С таким вопросом журналист информационного интернет-агентства Interpress News Коба Бенделяни обратился к грузинским экспертам. Политолог Заза Пиралишвили считает, что в Грузии до сих пор не сформировался стабильный политический спектр.
Это главная наша проблема, и указывает она на то, что даже в нашем обществе нет групп интересов. В партиях же наблюдается больше феодальная иерархия, нежели демократическая. Слабыми остаются механизмы достижения общественного консенсуса. Мы достигнем прогресса лишь тогда, когда сможем развить способность к согласию и рациональному общественному диалогу.
По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, все проблемы в стране от того, что Грузия до сих пор не смогла стать современным демократичным государством.
Мы не смогли отойти от авторитарной системы управления государством и соответствующей общественно-политической среды. Не смогли создать такой избирательный кодекс, который бы снизил до минимума возможность использования государственных ресурсов во время выборов, подкупа избирателей.
Политолог Ромас Акварелидзе считает, что в обществе и политических кругах Грузии пока не научились задавать правильные вопросы. Из-за этого главными вызовами страны остаются безработица и социальные проблемы, считает респондент газеты «Резонанси». 2017 год обещает стать одним из самых тяжелых в экономическом плане и для вооруженных сил Грузии, пишет военно-аналитический журнал «Арсенали». В этом году военный бюджет увеличился на 750 миллионов лари, однако 67% всех военных расходов тратится на зарплаты военнослужащих и создание соответствующих социальных условий для них. И это проблема, поскольку грузинская армия планирует перевооружение и усиление боеготовности, утверждает главный редактор журнала «Иракли» Аладашвили. В таких условиях на зарплаты нельзя тратить больше 50-55% бюджета, считает он. Выходом из ситуации может стать оптимизация расходов.
Из Министерства обороны и вооруженных сил предположительно уволят 2800-3000 человек. Когда страна находится в столь тяжелом экономическом положении, потеря работы может стать семейной трагедией. С другой стороны, за последние годы в вооруженных силах Грузии повысилось число таких кадров, отсутствие которых не повлияет на повышение или снижение обороноспособности армии.
текущих условиях Минобороны выступила с оригинальным предложением выплатить разовую компенсацию уволившимся по собственному желанию полковникам, вице-полковникам и майорам в размере 28, 23 и 18 тысяч лари соответственно. Речь идет о тех военных, чей возраст позволяет им служить еще несколько лет. Теперь осталось посмотреть, как эта программа оптимизации будет выглядеть на практике, пишет Ираклий Аладашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Чем запомнился год в грузинском искусстве? Теплый Новый год в Абхазии и позиции Гия Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали, 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
В новогодние дни из-за взрывов пиротехники в Тбилиси пострадали 54 человека. Из них двоим пришлось ампутировать пальцы на руках. В остальных случаях врачам пришлось лечить ожоги разных частей тела. Об этом новости Грузии сообщили в Тбилисском центре неотложной скорой помощи. Также в период с вечера 31 декабря по сегодняшнее утро самой частой причиной вызова бригад скорой помощи в столице в новогодние дни была алкогольная интоксикация. Ее получили 414 человек, из них 116 пришлось госпитализировать. Из-за пищевой интоксикации пострадали 62 человека, из них 23 госпитализировали. В новогоднюю ночь одетый в костюм Санта-Клауса мужчина ограбил супермаркет Батуми. Это произошло в турецком супермаркете Ёлчин сразу после полуночи. Как сообщили очевидцы, грабитель был вооружен пистолетом, передает сегодня Интерпресс Ньюс. После полуночи в дверь постучался молодой человек в костюме Санты. Ему открыли дверь, он зашел, поздравил сотрудников с Новым годом, затем достал оружие и сказал, что будет стрелять, если мы ему не отдадим деньги. Сотрудники запаниковали и отдали ему деньги из кассы, около 40 тысяч лари, говорят очевидцы. По информации правоохранителей, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый пока не задержан. В Тбилиси в новом выставочном зале Дворца искусств выставлены национальные одежды грузинских, царских и дворянских семей. Сообщается, что они стали частью постоянной музейной экспозиции. Профессиональные реставраторы в течение 6 месяцев работали над восстановлением экспонатов. Специалистам удалось восстановить костюмы царицы Тамары, царя Луарсаба, царицы Теклы, а также платья грузинских князей. В одеждах использовано золото, серебро, жемчуг, гранаты, драгоценные и благородные камни, рассказала реставратор Дворца искусств Натя Кулуашвили. Для экспонирования восстановленных реликвий при финансовой поддержке Министерства культуры был подготовлен специальный выставочный зал, информирует Вестник Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ. Отменены все мероприятия, запланированные в честь празднования дня рождения католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщил замглавы отделения иностранных дел патриархии протоиерей Кахабер Гагатишвили. При этом отметили, что Илия II проведет рождественскую службу. В связи с 84-летием главы Грузинской православной церкви 4 января был запланирован ряд мероприятий, в том числе гала-концерт в Тбилисском театре оперы и балета имени Палиашвили.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В традиционной рубрике «Позиция» Гия Нодия из Вашингтона.
2016 был годом триумфа Бедзина Иванишвили. Дело не только в том, что его партия «Грузинская мечта» опять убедительно выиграла выборы. Фактически именно в 2016-м Иванишвили полностью завершил свой политический проект. Его суть не просто в завоевании власти. Иванишвили владеет контрольным пакетом акций, но ему совершенно не обязательно утруждать себя конкретными управленческими проблемами. Теперь Грузия – его личная дача, и никто не может помешать ему наслаждаться этим владением. Фундамент успеха, конечно, был заложен 4 года назад, когда Бедзине удалось вытеснить из власти самого Михаила Саакашвили. Но это еще не означало полного контроля. Не все государственные институты были подконтрольны, собственная коалиция была слишком разношерстна, национальное движение отказалось умереть и оставалось опасным конкурентом, а средства массовой информации проявляли излишнюю независимость. Иванишвили принялся преодолевать все эти препятствия с завидным терпением и последовательностью. К концу 2016 года почти все задачи были решены. Серия успехов началась в декабре 2015 года, когда Иванишвили исправил свою главную ошибку – сменил верного, но комичного премьера Ираклия Гарибашвили на гораздо более презентабельного Георгия Квирикашвили. Последний произносит речи о всеобщей любви и никого не раздражает. Классический тамада, пусть немного скучный. Он умеет и западным партнерам говорить все правильные вещи. Чего еще требовать от первого визиря? Весной и летом коалицию успешно переделали в партию. Проблема заключалась в том, что некоторые соратники серьезно восприняли слово «коалиция» и забыли, что без Бедзины они никто. Другие со своими экстравагантными комментариями стали предметом всеобщей насмешки. Обновленная мечта очищена от обеих категорий. Зато она пополнилась группой людей с хорошим английским, чтобы перед людьми не было стыдно. Чего еще требовать от парламентского большинства? Прибраны к рукам последние из все еще непокорных государственных институтов. В начале года сменилось руководство Национального банка. Оказалось, что до выборов можно несколько месяцев поддерживать лари, а потом пусть на здоровье падает. К осени, вместе с истечением срока полномочий, назначенных прежней властью членов Конституционного суда, сошла на нет и независимость этого органа. Иногда действуют на нервы умеренно независимые жесты президента Маргвелашвили. Но что он может, кроме жестов? Скорее всего, послушный парламент обеспечит, что следующего президента уже не будут избирать прямым голосованием. Значит, тот будет под контролем. Чего еще желать? Октябрьские выборы прошли замечательно как с точки зрения результата, так и процесса, точнее его восприятия. Мечта впервые получила конституционное большинство. При этом домашние международные наблюдатели в один голос хвалили демократический характер процесса, а нарушения называли изолированными инцидентами. Лучше не бывает. Но сами по себе выборы не решили всех проблем. Мы помним, что Иванишвили пришел в политику для того, чтобы разгромить националов и лично Саакашвили. Все 4 года мы слышали, что последние должны пропасть с радаров грузинской политики. Этого в октябре достичь не удалось, о чем Иванишвили публично сокрушался. Национальное движение выборы очевидно проиграло, но осталось главной, практически единственной оппозиционной силой и увеличило количество сторонников по сравнению с президентскими и муниципальными выборами. Но уже в октябре начался процесс саморазрушения оппозиционных партий. Главным в этом процессе стал скандал в национальном движении между, с одной стороны, находящимся в изгнании Михаилом Саакашвили и его верными сторонниками, и, с другой, сегодняшним руководством партии, включая большинство вновь избранных депутатов. В данном случае неважно, в чем суть конфликта, кто прав и кто виноват. Не вызывает сомнения, что все кончится расколом, и скоро мы получим 2 партии, одна из которых будет формальным преемником национального движения, но ни одна не сможет создать реальных препятствий режиму Бедзина Иванишвили. Пока не решена лишь одна проблема. Телеканал «Рустави-2» остается оппозиционным и самым популярным. Но все готово для того, чтобы его до конца придушить. Личная мечта Бедзина Иванишвили осуществилась. Он на пике своей власти. Мы не знаем, сколько продлится эта идиллия. Возможно, это прелюдия к кризису. Возможно, нам еще многие годы жить на даче у олигарха. Но факт, что в прошлом году у Бедзина Иванишвили все получилось замечательно.
Это была позиция Геонодии, текст читал Демис Паландов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Прекрасная погода способствует и послепраздничному настроению в Абхазии. Об отшумевших новогодних праздниках и восприятии их разными поколениями людей на постсоветском пространстве рассказывает и размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми главная новогодняя елка в последние годы была перенесена из парка у здания городской администрации на площадь Свободы, где гораздо более просторно. Нынче сотни горожан и гостей столицы Абхазии приехали и пришли на эту площадь, где проходили театрализованные представления и концерт. После того, как подняли бокалы с шампанским за праздничными столами в своих семьях за благополучие в наступившем году, Абхазский Дед Мороз прибыл к главной елке не на санях с оленями и не на тройке с бубенцами, а приплыл на корабле, что было достаточно логично, ведь Абхазия – причерноморская страна с теплым климатом. У нас редко выпадает снег на Новый год. Как может добраться Дед Мороз из Лапландии до Абхазии? Только морем. Светящийся макет корабля издалека привлек внимание зрителей. И когда он подплыл к сцене, Дед Мороз, заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, стоя на носу корабля на абхазском языке, произнес слова поздравления и пожеланий всем жителям Апсны. Каждый день до 7 января у главной елки страны будут проходить праздничные мероприятия. Еще одна примета нынешней новогодней ночи в Сухуми – небывалая рассвеченность неба фейерверками. Потом в Фейсбуке было забавно почитать обмен отзывами пользователей, какой микрорайон особенно отличился, а какой отстал. Две девочки, абхазская и армянка, родились новогоднюю ночь в родильном отделении республиканской больницы. Но информационные агентства принесли весть о еще одной юной жительнице республики, которая пополнила ее население в новогоднюю ночь. Министр здравоохранения Краснодарского края, доктор медицинских наук Евгений Филимонов, находился на дежурстве в перинатальном центре в Сочи, где принял сложный роды у женщины из Абхазии, у которой возникли проблемы в протекании беременности. Операция прошла успешно. На свет появился ребенок с очень низкой массой тела, всего 870 граммов. Рост новорожденной девочки 23 сантиметра. И еще об одном моем новогоднем впечатлении и размышлении. Вечером 31 декабря на мой адрес электронной почты пришло очередное письмо счастья. Счастье в великом и могучем СССР. На этот раз сайт «Амир Тесин» и на этот раз под заголовком «Советский Новый год». В принципе, ничего нового. Все та же светлая грусть и ностальгия, иллюстрированные старыми снимками и почтовыми открытками. Но на этот раз меня, признаюсь, просто доконала сногсшибательная логика неизвестного автора публикации, который на полном серьезе, без тени иронии, начал с утверждения – в то время все было по-другому. Может быть, люди жили немного скромнее, но все были дружными и счастливыми. Конец цитаты. И далее. Новый год в СССР был очень шумным и массовым праздником. Все ходили толпами друг к другу в гости, поздравляли, шутили и веселились. Во всяком случае, так было в 60-х и в 70-х годах. Конец цитаты. Но это ж надо, кто бы мог подумать. Не то, что, мол, сейчас, когда все, включая молодежь, сидят как сычи, не шутят, не смеются, не ходят друг к другу в гости, а только ностальгируют по золотым советским временам. Конечно, можно было бы постебаться над автором, а может, все-таки попытаться его понять, тем более, что мыслящих так же, как он, легион. По крайней мере, все до единого интернет-комментаторы на сайте дружно поддержали эти смешные и алогичные, на мой взгляд, мысли автора публикации. Мне представляются вполне симпатичные, добрые, пожилые люди, живущие в своем мире. Они искренне ностальгируют по временам своей молодости, когда были веселы, полны энергии, интереса к жизни. И сравнивая с сегодняшним временем, когда их в основном интересуют лекарства и здоровый образ жизни, когда они не ходят к сверстникам толпами в гости и также искренне видят в новом поколении не веселье и интерес к жизни, а дурные наклонности. То есть тут, скорее всего, в основе извечный конфликт отцов и детей. Но если объективно сравнивать то, как отмечали Новый год лет 50-30 назад, и как отмечают сейчас, скажите честно, разве были в советские времена такие же новогодние гуляния на городских площадях, как хотя бы в современном маленьком Сухуми? Да ничего подобного не было. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Фестивали кино, музыки, авторской куклы, выставки современного искусства, классика. Что происходило в культурной жизни Грузии в уходящем году? Анастасия Славинская в рубрике «Картинки с выставки» расскажет о самых запомнивших событиях этого года.
В мае 2016 года в Национальном музее Грузии открылась выставка авангардного искусства, посвященная Илье Зданевичу, теоретику авангарда, писателю, издателю и художнику, чье творчество напрямую связано с Грузией. Сотрудники музея отобрали около 100 работ из своих архивов, среди которых были картины братьев Зданевичей Ильи и Кирилла, Казимира Малевича, Ладо Гудиашвили, Василия Кандинского, Зиги Валишевского, Шалвы Кикодзе, Нико Пиросмани. Творчество последнего, кстати, одним из первых оценил именно Илья Зданевич, рассказывает Нана Гугелия, старший куратор информационных коллекций.
Первая выставка братьев Зданевичей прошла здесь в 1989 году. Тогда вдова Ильи Зданевича Элен Дуар подарила музею очень много интересных работ, выставленных сейчас, и вещей. Это, например, два дневника Ильи Зданевича, включающие его воспоминания о Нико Пиросмани. В них он записывал свои впечатления о художнике, когда Нико рисовал его портрет.
Авангардное искусство – это в первую очередь отражение эпохи, считает куратор экспозиции Нана Шервашидзе. Желание артистов идти в ногу со временем, а то и впереди него. Авангардизм – обобщающее название течений в мировом искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков. Это период начала технического прогресса, больших перемен и движения, говорит Шервашидзе. Период, когда искусство вышло за рамки его классического восприятия, а артисты, движимые желанием создать новый порядок мира, новый разговорный язык искусства, стали искать совершенно новые формы самовыражения. Авангардисты, хотя сами себя они так не называли, были людьми свободными, неординарно мыслящими, говорит Шервашидзе, что поначалу играло на руку советской власти.
Советская власть какое-то время пользовалась свободным человеком для продвижения своей пропаганды, однако через какое-то время он стал ей не нужен. Поэтому практически все авангардисты либо уехали, либо были расстреляны или переселены, как Кирилл Зданевич, например, или попытались как-то приспособиться и продолжили потихоньку развиваться, как Роберт Фальк, к примеру.
В 30-х годах, продолжает Шервашидзе, когда власть осознала, что авангард может быть опасен для системы, в Москве был закрыт музей европейского искусства. Впрочем, работы помиловали, их разослали по бывшим республикам СССР. Так в Национальный музей Грузии попало немало значимых полотен. Среди них, например, первая абстрактная работа Василия Кандинского. Картина, в которой нет ни намека на реальность, лишь буйство красок, подчиненное задумке автора. Абстрактное искусство создает новый мир, который внешне не имеет ничего общего с реальностью. По сути, оно подчиняется внутренним законам космического мира, писал сам Кандинский. Экспозиции авангардного искусства предшествовала концептуальная интерактивная выставка современного художника Зураба Арабидзе. Фразы, аккуратно выведенные на огромных полотнах и зеркалах десятки раз, согласно задумке автора, следует повторять как мантру: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Еще и еще раз складывать буквы в слова, слова в предложения, посылая это сообщение своему бессознательному. Каждое полотно и зеркало, на которых работал автор, говорят разное. «Любовь во мне, иди ко мне», «Скучаю», «Хочу к тебе». Зура объясняет, что зашифровано в названии экспозиции.
«Чем счастлив оружие, чем счастлив оружие».
«Любовь во мне, любовь во мне, любовь во мне». Повторяя это, ты заряжаешь себя чувствами. Вы должны сами попробовать. F63.9 – это код, который был дан психологами любви в качестве психического расстройства. Она делает тебя зависимым от любимого человека, ощущаешь эйфорию. И от этого расстройства не стоит лечиться.
Говорит автор. Первый эффект от этой выставки визуальный, говорит художник Олег Тимченко. Большие полотна и зеркала развешаны точно. Текст поначалу кажется заснеженной дорожкой. Уже потом, вычитывая слова, визуальный эффект сменяется эмоциональным, говорит Тимченко.
Эти слова можно воспринимать как молитву, мантру, письмо или желание. Но главное, что от них действительно исходит эмоция. Читая их, очень хочет, чтобы написанное исполнилось. Если человек сможет пропустить этот текст через себя, поверить в него, наверное, все и правда исполнится.
Тбилисский международный кинофестиваль, который в Грузии прошел уже в 17-й раз, в этом году был посвящен политике. В ходе фестиваля было показано более сотни фильмов. Открыл его фильм Маргареты фон Тротта «Роза Люксембург» 1986 года, который режиссер сама привезла в Тбилиси.
Меня представляют как режиссера, который делает фильм о женщинах. Можно подумать, что это какое-то чудо, когда женщина снимает фильм о женщине.
Сказала Маргарета фон Тротта перед началом показа. Когда Маргарета только начала работу над картиной, о Розе Люксембург она знала совсем немного. Знала лишь, что она была сильной политической фигурой и видела портреты Розы, на которых, как казалось Маргарете, она всегда была очень грустна. Она хотела снять фильм о женщине. Это оказалось непросто, говорит режиссер. Положение спасли около 2500 личных писем Розы Люксембург. И получился фильм о сильной политической фигуре, но с человеческим лицом. Всего в ходе фестиваля было показано более сотни фильмов. Традиционно картины представлялись в различных секциях. Это «Сделано в Германии», «Горизонты» – фильмы со всего мира, «Грузинская панорама», «Страна в фокусе» – в этом году это польские фильмы и прочее. Основная тема кинофестиваля «Политика» главным образом была сосредоточена в секции «Биосполитикос», то есть «Политическая жизнь». По словам пиар-менеджера кинофестиваля Софоч Хаидзе, этот год был богат на политические события, как в Грузии, так и в мире, что и определило основную тему этого фестиваля. В международном конкурсе за главные призы «Золотого» и «Серебряного Прометея» боролись 10 картин, в том числе и две грузинские. Одна из них – «Чужой дом» режиссера Русудан Глурджидзе, стала обладателем «Золотого Прометея», а «Серебряный» достался режиссеру из Израиля Яневу Берману за фильм «Земля маленьких людей». Фильм-победитель «Чужой дом» этой осенью Грузия представила на соискание премии «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Правда, в список номинантов картина так и не попала. О своей картине Расудан Глурджидзе тогда рассказала «Эху Кавказа».
Это 90-е годы. Грузия – это драма, рассказывающая о жизни людей, которые были вынуждены заселиться в чужие дома, и о возможности или невозможности начать новую жизнь с нуля. И о выборе, который стоит перед каждым из нас. Фильм как бы свободен от всех политических контекстов. Это чисто человеческая история. И рассказана она с любовью.
Сказала Русудан Глурджидзе. В начале декабря в Тбилиси впервые прошел фестиваль авторской куклы. В нем приняли участие кукольники из 6 стран. Сумасшедшая цветочница, старая проститутка, в меру упитанный человечек, напоминающий домовенка, Чарли Чаплин. Это были выдуманные герои, известные персонажи, миниатюрные и в человеческий рост, статичные и двигающиеся благодаря хитроумным механизмам внутри. авторская кукла – это очень молодой вид искусства, в отличие от куклы как таковой, говорит Первиз Гусейнов, кукольник из Азербайджана, работающий вместе с супругой Ириной.
Авторская кукла – это концентрированное добро. Это улыбка, это смех, это радость.
А куклы, как таковые, по его словам, появились много тысяч лет назад, когда человек осознал, как страшно терять своих близких навсегда, и придумал куклу для того, чтобы справиться с этим страхом, рассказывает Первиз. Куклы в истории человечества создавались очень разные по своей форме, содержанию и предназначению. По словам организатора фестиваля Юлии Сорокиной, часто куклы относятся как к игрушке, детской забаве, из-за чего это искусство не рассматривается всерьез.
Как раз таки была наша задача показать, что кукла – это произведение искусства, что это искусство в кубе может быть, потому что ты должен не только уметь рисовать, ты должен лепить, ты должен надевать, у тебя должен быть хороший вкус.
А в Национальном театре оперы и балета этой весной творческую жизнь театра на время затмил скандал между артистами оперной труппы и художественным руководителем. Это противостояние завершилось отстранением от должности худрука Давида Кинцурашвили и директора Александра Муцанелидзе. Главным образом артисты жаловались на крайне скудный репертуар, говорили о том, что худрук не дает ход новым спектаклям. Искусствовед Лела Учиаури говорит, что хорошо понимает недовольство оперной труппы. Каждому оперному исполнителю дан определенный срок, и за свою карьеру он должен успеть исполнить определенные роли. Это своего рода список «must sing». Но на деле возможности многих артистов оперного театра остаются нереализованными. Кроме того, есть еще один аналогичный список «must see». Это постановки, которые, как обязательную школьную программу, зритель тоже должен успеть увидеть в определенном возрасте. А Чаури говорит, что в целом жизнь театра в Грузии, которых более 30, сегодня не особенно активна.
Если театр в течение года ставит 1-2 спектакля, то какого бы качества они ни были, о жизнеспособности этого театра сложно говорить. Есть только несколько, 4-5, может быть 6 театров во всей Грузии, которые живут интенсивной творческой жизнью.
Говорит Очиаури. К концу года объектом критики вновь стал министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе. Именно на него многие неправительственные организации и искусствоведы возлагают ответственность за уничтожение древнего золотоносного рудника Сактриси. Недавно Ассоциация молодых юристов провела расследование, которое показало, что компания, зарегистрированная в квартире министра, задолжала государству более 1 000 000 лари. Речь идет о компании International Events, совладельцем которой Георгадзе был до назначения на пост министра. По словам автора расследования, юриста Сулхана Саладзе, в 2005 году эта компания заполучила в аренду тбилисский концертный зал сроком на 49 лет. Владельцами компании до 2014 года были нынешний министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе, его заместитель Каха Канделаки и Давид Менавде, директор Инвестиционного фонда развития культуры, который также функционирует при Минкульте. С 2011 года компания задолжала государству арендных платежей уже более чем на 1 000 000 лари, говорит Сулхан Саладзе. Получается, что когда Георгадзе назначали министром, а он, в свою очередь, назначал на должности своих бывших коллег по бизнесу, в правительстве о долге знали.
Что самое главное, с 2013 года по сей день государство практически не беспокоило компанию требованием выплатить задолженность. Юридическим адресом компании по сей день остается жилье министра, расположенное по адресу Габашвили 1.
Все это, считает юрист, усугубляет подозрение, что глава Министерства культуры лишь формально отдалился от компании, а на самом деле он все еще имеет личный интерес, связанный с International Events. Ассоциации молодых юристов полагают, что должен быть поставлен вопрос политической ответственности Георгадзе. Но сам чиновник проблему видит лишь в том, что юридически компания остается зарегистрированной по адресу его квартиры. По словам Михаила Георгадзе, это простой человеческий момент, формальность, которая решится сразу после того, как компания переедет из его квартиры официально. Искусствовед Тео Хатиашвили убеждена, что сегодня культура в Грузии – сфера более чем политизированная. Оперный певец с легкостью создает партию и также быстро уходит вскоре из политики, говорит она, имея в виду Пату Бурчуладзе. Для нее, по словам Хатиашвили, это своего рода символ того, как заглатывает политика другие сферы, определяя при этом курс их развития. Она приводит в пример продолжение реабилитации проспекта Агмашинабели, помпезный проект, первую часть которого осуществили еще прошлые власти, говорит искусствовед. Лицо города теряет самополучаемую бутафорию, у которой нет никакого культурного значения. Это хорошо обернуто, может показаться, что это даже красиво, что это привлечет инвестиции, и этот район оживет. Тоже было несколько лет назад, когда предыдущие власти осуществили первую часть этого проекта. Но я повторюсь, город просто теряет свое лицо, и район погибает. И вот эта фальсификация в красивой обертке мне больше всего запомнилась в этом году. Говорит искусствовед. Печально запомнился Тео Хатиашвили и сериал «Герократия», для съемок которого были мобилизованы внушительные средства и ресурсы. Картина о годах правления в Грузии нацдвижения, которая вышла на экраны в канун парламентских выборов. На деле, говорит искусствовед, это просто неприкрытая пропаганда. А там, где появляется пропаганда, считает Хатиашвили, говорить о ценности продукта не приходится. Как бы хорошо с технической точки зрения он бы не был выполнен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.